Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в гостях у профессора Михаила Лайтмана и разговариваем о методике интегрального воспитания человека. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Эту передачу, ну, во всяком случае, начало, я хотел бы нашу методику, особенно вот часть, которая касается воспитания детей, уже есть люди, которые ее начали воплощать в жизни. И есть определенный опыт, и есть уже, ну, скажем так, первые ошибки какие-то, есть первые, ну, когда не получилось, может быть, я хотел бы сейчас как раз обсудить вот этот аспект. Угу. И даже объясню, почему. На примере вот одной ситуации. Мы знаем, что, допустим, такое явление, как наркомания сейчас, это, оно разрушает, ну, и жизни людей, и общество в целом. И один из детей, который уже попробовал наркотики, он сказал специалисту-психологу, что он не верит своим родителям, потому что они много говорили о том, что это зло, но забыли сказать о том, что это большое удовольствие. И когда он попробовал эти наркотики и почувствовал вот это, вот, ну, вот это наслаждение, он в этот момент просто, ну, что ему врут. И с моей точки зрения, ну, это моя профессия, да, очень важно говорить как положительные части жизни, так и рассматривать отрицательные, хотя они не отрицательные, да, а просто жизненный опыт. И приведу пример. Одна моя знакомая, ей очень понравилось вот то, что вы говорили про воспитание детей. Она начала свою дочь воспитывать именно по этой методике. Она кормила ее грудью максимально там почти 2 года. Потом, значит, ну вот согласно этим этапам, о котором мы говорили, от 0 до 3, от 3 до 6, от 6 до 9. И все было хорошо, и, в общем, ребенок очень хорошо развивался. И потом наступил момент, когда ребенок пошел в школу. И вот здесь произошла следующая ситуация. С каждым месяцем буквально возникает очень сильное сопротивление вот этой обычной среды. То есть, если сначала дети очень сильно сопротивлялись вот этому ребенку, потому что она была действительно другая по свойству, она более открытая, более свободная, позитивная, а потом к этому подключились еще и преподаватели этой школы и так далее. У них сейчас очень серьезная возникла ситуация, что, по сути, мать и вот этот ребенок борются против системы, потому что создать отдельное окружение, о котором мы говорили, в котором сейчас не представляется возможным. И более того, по интернету мы получаем очень много таких примеров, и у меня сразу вопрос, что бы вы порекомендовали, вот как помочь этим людям?
Ну, во-первых, если вы говорите о России,
да,
то у меня там есть, с другой стороны, несколько примеров, которые работают именно по интегральной системе. Это не наша система, но они все очень схожи. Это классы, которые представляют собой не классы, а кружки, где ребенок не фронтально находится перед доской и преподавателем, а в обсуждениях, в свободном движении он развивается, он постигает мир через примеры, не через сухие объяснения урока, который он должен выучить, сдать на завтра и благополучно забыть, и так далее. То есть и таких много примеров по России, они известны. В России, ну, конечно, это все еще только лишь маленькие белые вороны. Несомненно, если ребенка вскармливать до 2 лет, как, в принципе, было всегда заложено в природе человечества, в древней не эпохе, то он получает все необходимые микроэлементы, которые помогают ему сопротивляться против всех проблем, которые в этом возрасте бывают. И очень многими болезнями мы болеем не потому, что они представляют собой болезни, и не потому, что они представляют собой какой-то метод защиты, как прививки, когда прививается в малых дозах та же болезнь, и организм вырабатывает на нее уже антитела, а это недополучение со стороны матери в течение еще, в общем-то, целого года, даже, может быть, и раньше, ребенок отрывается от груди сегодня, я не знаю, практически, может, через неделю или через месяц со дня рождения, если вообще начинают его кормить. Поэтому все вот эти вот проблемы, они начинаются именно с вскармливания. И, естественно, что если мы в своем интегральном воспитании ставим целью приближения максимальное к природе, то мы должны в нашей семье, в доме, в домострое придерживаться состояния, как животные между собой и с природой взаимодействуют. У нас этого инстинкта нет, но мы должны его как бы в себе все-таки пробудить, исходя из данных научных, из того, что было в прошлые века, и не считать это каким-то анахронизмом. Так что это первое. Второе. Согласно все-таки тем проблемам, которые сегодня существуют в школе, в классе, в обществе, сегодня, я бы сказал, абсолютное большинство родителей недовольны школьным образованием. Подавляющее количество детей с удовольствием бы, конечно, никуда бы в школу бы не ходило, а устроило бы для себя, даже с пониманием необходимости образования, совершенно иной вид образования и обучения. Вот попробуйте вместе с детьми обсудить эту проблему. Вот нам надо в течение года понять, еще немножко дальше, как устроен мир, как устроены мы, законы человека в обществе. Ведь мы человека готовим в течение этих 10 лет, допустим, или 12 лет школы, мы его готовим к жизни. Что он должен знать? Как он должен научиться общаться с другими, в первую очередь? Суметь помочь себе, суметь помочь другим, суметь получить помощь от других. То есть все построено практически на объединении, на правильном участии, соучастии друг с другом. Этому школа обучает? Нет. Мы готовим практически ремесленников, чтобы они вышли из школы как с какого-то ПТУ и обрели бы еще дальше какую-то специализацию и зарабатывали себе. А что дальше, кроме заработка? Мы не думаем. Даже о заработке мы думаем плохо, потому что мы морально к этому человека не готовим. Он хочет улизнуть от любых своих обязательств относительно общества, семьи, не желает создавать семью, родителей, всего. То есть нам надо все-таки подумать, каким образом преобразовать школу. Не подчинить ребенка школе, этой системе аракчеевской какой-то, или как ее назвать, немецкой практически, старонемецкой системе, когда из крестьян делали рабочих на заводе, и больше ничего. Только это и надо было. Нам надо полностью ее преобразовать. Кроме нас, кроме нашего интегрального подхода, существует еще много таких же подобных нам. Я сейчас не собираюсь заниматься сравнительным анализом между ними, но они все похожи в том, что в первую очередь надо думать о человеке, а не о том, что ты в него должен вложить, какую массу знаний, которая практически не остается в нем. Так что сегодня многие склоняются к тому, что ребенка вообще не выпускать в школу. Существует интернет, существует заочное образование, домашнее обучение. И мать не должна бегать на работу, она должна сидеть дома с детьми. Отец должен заниматься добычей, что называется. А мать должна обустраивать дом и детей. И тогда это будет нормальная семья. То есть мы должны потихоньку слезть с этого дерева несчастного, постижение не добра и зла, а постижение зла. И вернуться к нормальной, уравновешенной какой-то системе взаимоотношений между нами, особенно и не калечить детей. Они несчастные в 6 утра тащат ребенка в детский садик, потом посылают его в школу, и оттуда он возвращается побитый, разбитый, в борьбе за лидерство, вместо того, чтобы соучаствовать с кем-то, с чем-то, с коллективом. Это не коллектив, это бесконечная борьба. Вы же это знаете прекрасно из вашей практики. Поэтому я лично за то, чтобы или мы преобразуем школу в нечто совершенно иное, в гуманистическое, Или мы просто ее, ну, в том виде, в котором она есть, она уже это настолько пережила себя, что это не, невозможно. Просто на образование уходят огромные деньги. В этом заинтересованы огромные массы занимающихся этим людей. Они просто так это не отдадут. Измениться они не могут. Система образования, она самая костная система. Преподаватели – это те люди, которые знают свой урок, и кроме этого урока, урока другого не знают. И поэтому это очень большая проблема. Нам надо начинать с преподавателей, нам надо начинать с обязательных курсов, гуманитарных в первую очередь, интегральных, которые мы будем проводить с преподавательским составом и пытаться его менять. В соответствии с этим, параллельно мы должны вводить в школу психолога, интегральщика, так называемого, который будет просто заниматься беседами с учениками, и не одного. Мы должны вводить в классы инструкторов, которые будут всего лишь на пару лет старше, чем учащиеся. И таким образом будут иметь на них влияние, и, с одной стороны, и контакт. В общем, все это надо готовить. Но без этого наше будущее поколение, оно просто утерянное.
Когда мы говорим о воспитании взрослых людей, я, собственно говоря, почему я начал говорить про вот эти проблемы с детским, потому что уже есть опасения, что люди тоже начнут сомневаться, обвинять в том, что ну, то, что мы предлагаем, это непрактично, слишком оторвано
непрактично. От реальности. Непрактично. В этом я абсолютно с ними согласен. Сегодняшний мир и тот, который мы предлагаем, они противоположны. Да. Надо смотреть правде в глаза. Это на самом деле так. То есть здесь не может быть половинки. Я не могу сделать наполовину школу гуманистической и наполовину эгоистической, такой, как она сегодня. Когда человек, маленький ребенок приходит в школу, его могут избить, обокрасть, заставить молчать или, наоборот, сделать из него все, что угодно. Вынудить его действовать как угодно. Силой, давлением, влиянием, какими-то ценностями, его заставляют быть подобным другим, причем примером самым отвратительным. Он приобщается к курению, к алкоголю. Я уже не говорю, что может быть угроза и наркотиков, и тяжелых наркотиков. Школа – это школа разврата, школа тщеславия. Кого-то привозят на машине, а кто-то добирается пешком и так далее. То есть все эти пороки современного общества, которые у нас есть, они в школе среди детей проявляются в самом жестоком виде. И с этим надо бороться, с этим надо что-то начинать делать. Это же наши дети. И мы относимся к ним сегодня, потому что мы стали такими эгоистами, нечувствительными. Мы относимся к ним вот так вот, выбрасываем их просто от себя. Иди из дому, иди в свою школу. Все. Там тобой должны заниматься, устраивайся сам. То есть вместо того, чтобы растить человека, к какому-то нормальному виду привести его, и затем пытаться создавать для него будущее, следующее общество, мы и общество это не создаем, и человека этого не делаем. И в итоге, да и не важно нам, что будет. Поэтому мы не хотим рожать детей, поэтому вообще мы просто существуем, плывем по течению, которое несет нас, конечно, к огромному водопаду, что ли, падению в пропасть.
Мы сейчас, ну, хотелось бы все-таки про взрослых чуть больше поговорить. Смотрите, вот завтра нам открывать эти курсы, да, потребность в них есть, запрос уже он есть, и общественные, и государственные организации буквально требуют, просят такой курс. Мы приглашаем человека, и он одновременно находится вот в двух этих состояниях. С одной стороны, мы ему рассказываем вот об этом прекрасном мире, в котором, который уже сейчас начинаем строить, да, вот этот интегральный, хорошего, доброго отношения и так далее. И параллельно с этим у человека есть вот этот вот чудовищный мир, в котором он живет, и он каждый раз с ним сталкивается, и каждый раз он будет оказывать давление. Каким образом, где найти мотивацию, как человеку удержаться вот на этом пути, не свалиться, не выйти с этого?
Мы должны строить людей, и они построят свой мир. То есть, если огромные массы людей будут постепенно меняться, то, естественно, будет меняться общественная обстановка, структура, взаимодействие между взрослыми, когда они подрастут, эти люди, эти дети. То есть это все изменится, но с этого надо начинать. Человек, он является центром ведь всего. И тогда изменится общественное отношение постепенно. То есть детский сад, школа, семья, детские программы, это все должно быть связано между собой взаимно так, чтобы в итоге мы создали поколение, которое бы изменило бы наш мир. Естественно, потому что оно само будет другим в процессе своего созревания.
Как вам видится тогда вот эта вот структура интегрального воспитания? У нас есть уже довольно разработанный блок, связанный с воспитанием детей. Мы довольно много поговорили и подробно о воспитании пожилых людей. И теперь вопрос о... Ну, самый наименее, что ли, прояснен, это вопрос как раз, как нам заняться воспитанием взрослого человека.
Я считаю, что воспитанием взрослого человека надо заниматься, но, в принципе, мы должны максимально ставить ударение на воспитание детей. Потому что переделать взрослых – это очень тяжело. С одной стороны, они чувствуют всю порочность того общества, в котором они находятся, и хотели бы его изменить. Но изменить общество – это значит изменить человека. Менять его – это очень сложно. Мы должны именно, занимаясь детьми, тем, что дорого нам, мы тогда будем и изменяться сами. Вот все мы, ну, более-менее родители кого-то, чего-то. И именно в заботе о создании совершенно другого общества для наших детей, как говорится, ну не мы, так наши дети. Так вот, в заботе о следующем поколении, занимаясь его воспитанием, мы одновременно займемся собственным перевоспитанием.
Таким образом, получается, что вот в этот курс для взрослых людей, о котором мы говорили в предыдущих передачах, обязательно должен быть включен вот этот курс подготовки воспитателей.
Воспитателей, да, детей. Воспитания детей. Угу. Обязательно. Мы с вами говорили, что это взаимодействие между супругами, человека с обществом, человека с начальством, с подчиненными, с детьми, воспитание, естественно. То есть все должен... Он должен быть интегрально связанным со всеми. И с родителями, мы говорили, с его собственными, как он должен к ним относиться, и к детям. Да.
У меня есть несколько вопросов по методологии преподавания. Ну, что имею в виду? Значит, ну, есть принципы преподавания, допустим, от общего к частному или от частного к общему, от сложного к простому. Но вот как вам кажется, вот какие стоит применять методы при именно образовании и воспитании взрослых людей? Что вначале нам нужно, в какой форме нужно давать материалы, и по мере развития, как это должно меняться?
Я, возможно, не понимаю ваш вопрос, потому что мы об этом говорили, о том, какие должны быть курсы.
Угу. Я сейчас про методологию. Я объясню. Хорошо. Когда человек, вот взрослый человек современный, когда он попадает в систему воспитания, он первое, что он просит, скажите мне, как? Правильно, неправильно, то есть этика, да? И одновременно мы знаем, что этика, она, наоборот, блокирует вообще развитие человека.
Да, ни в коем случае. Мы в первую очередь против этики, вот если можно так сказать.
А можно чуть поподробнее, почему вы против
этики? Дело в том, что этика предполагает огромное количество всевозможных условностей, который человек должен запомнить, внутри себя абсорбировать, создать из этого свое внутреннее какое-то «я», навязанное практически ему этими этическими всевозможными рамками, границами, условностями, и сделать себя вот таким. Знаете, вот зашоренным, зацикленным, упакованным, четко, правильно, якобы правильно взаимодействующим с окружающими. И, естественно, он создает при этом внутри себя свой собственный образ. Вот такой вот стальной, черно запакованный чемодан. Мы абсолютно против этого. То есть это не свобода. Человек в этом долго находиться не может. А если может, это делает из него не человека. Он пропадает всякая чувственность, чувствительность, взаимоотношения сердечности, взаимопонимания. То есть этически правильный человек, он может сказать, да, в таком случае нам надо этого человека убить. И спокойно его убьет. Потому что это согласно его правилам, тем, которые ему преподали, которые он правильно в себе воспринял. То есть это практически фашизм, нацизм, всевозможные формы крайних экстремистов и так далее. Противоположно анархизму, конечно, мы предполагаем среднюю линию, среднее состояние между тем и этим. То есть человек должен внутри себя понимать необходимость каждой своей этической установки, соответствует ли она природе, приемлема она на сегодняшний день уже в обществе, с окружающими, в каждый момент должно быть все сделано так, чтобы выгода общественная стояла выше его личной, и чтобы при этом все общество двигалось бы к все большей интеграции, потому как это требует природа. Поэтому должны быть этические рамки, но постоянно развивающиеся, гибкие, находящиеся под самоконтролем, под чужим контролем общественным, и в которых не существует никаких святых коров, так называемых. Угу. Вот. Так что это не та этика, которую предполагают вообще воспитатели. Вот так мы тебя сделаем по какой-то прусской такой дрессировке, и ты после этого всю жизнь будешь вот таким вот.
Ну, я предлагаю взять один из примеров, такой наиболее, ну, часто встречающийся. Предположим, какой-то человек, мы сейчас про взрослых людей говорим, человек, ну, специально или не специально украл что-то. И это стало известно вот на этой группе вот интегрального воспитания. Каким образом вот стоит рассматривать это? Потому что обычно это просто ему говорят, не укради, это плохо, там ай-яй-яй, там тебя посадят и так далее, запугивают. Вот в интегральной системе воспитания вот человек совершил действие. Каким образом, как дальше с этим работать?
Устраиваем суд. Угу. Над кем только проблема? Да. Значит, во-первых, человек украл. В каждом из нас существует, мы должны об этом говорить, в каждом из нас существует такое побуждение. Каждый из нас где-то когда-то что-то взял, где-то когда-то что-то украл. А если даже он говорит, что нет, то значит, он врет себе или другим, или даже, может быть, он этого не замечает, что случается часто. Значит, откуда у нас это свойство? Полезное оно или вредное? А что значит вообще воровство? Это мое или чужое? А может, это не чужое и так далее? То есть выяснить сначала вообще все эти положения, исходные состояния, исходя из абсолютно объективной картины. Ни о ком и ни о чем, беспредметно. Что же является категорией такой? Воровство, честность и так далее. После этого мы разбираем конкретный поступок. Тоже безотлагательно к человеку. Бывает так со всеми, защита должна быть его. Мы обязываем каждого из участников поставить себя на его место, прочувствовать, защитить себя, обвинить себя и так далее. То есть практически мы переживаем все вместе вот этот эксперимент. Это нам подставили в нашу группу такое условие. И поэтому мы должны на этом примере всему научиться. Может быть, мы за это должны благодарить нашего товарища, что он сделал такой проступок. Но это сегодня переживается нами, как каждым из нас. А если он интегрально вместе с нами связан в одной системе, в одной группе, то это как же мы могли сделать так, довести до такого состояния, как нашего товарища, что он так сделал? Это значит, общество виновато, человек является отражением той среды, в которой он находится. Значит, он тут вообще может быть не виноват, проблема в нас и так далее. То есть это любая такая причина она может стать для выяснения огромного количества вообще, для пересмотра ценностей, отношений наших и так далее. То есть практически мы должны прийти к тому, что нет индивидуального поступка или проступка, или поступка до хорошего и доброго. Это все является лишь следствием влияния окружающей среды. Так что судить надо всех. Вот к этому, если мы приходим, тогда действительно все должны прочувствовать, что в них, в каждом из нас существует вот этот вот воришка, и поэтому в ком-то из нас это прорвалось, как в таком самом впечатлительном, может быть. Здесь, вы представляете, есть какое поле для выяснений, для анализа всего этого. Но мы должны выйти из всего этого состояния только лишь с одним заключением. Все виноваты. Если это группа, общество, класс, в котором все взаимосвязаны и проходят эту систему интегрального единения, виноваты все. Нет такого, чтобы кто-то один был лучше или хуже. Все мы или лучшие, или худшие, и нет оценок по этому. Нельзя выставлять индивидуальные оценки в таком обществе. Потому что выставляешь оценку самому обществу, а не индивидууму.
Хорошо, вот мы это все обсудили, это действительно очень важно, потому что мы говорили, что в методике каждое действие – это повод для того, чтобы его синтегрировать, о нем поговорить вот всей группе. Но у меня вот в кармане лежит вот это вот то, что я утащил, да, где-то, случайно или специально, после этого обсуждения. Видите, у меня в голове все равно эта этика сидит, я никуда от нее деться не могу. И я вот этот самый предмет, что я с ним должен делать? Я должен пойти вернуть его, или достаточно просто вот
ничего
этого осознавания?
Ничего вы не должны делать. Вы должны вместе со всеми решить, что же делать. Mm. И все, и совместно вы должны это выяснять. А если за это надо заплатить, все вместе платят. Если мы приходим к выводу, что это все виноваты в этом проступке, значит, все за это ответственны.
Следующий этический аспект. Я просто предвосхищаю эти вопросы, потому что они наверняка будут возникать на этих курсах, потому что они постоянно возникают на терапевтических группах. Предположим, я являюсь свидетелем какого-то негативного поступка, который приносит зло кому-то. Ну, то есть при мне кто-то, предположим, или что-то ворует, или кто-то кого-то обижает, или что-то происходит. Вот в этом случае интегральное, вот как я должен поступить, как я должен отнестись к тому, что происходит на моих глазах?
Индивидуально?
Ну вот я, да, вот я являюсь свидетелем.
Нет, но вы находитесь при этом на улице?
Да,
в нашем обществе?
Просто на улице, где-то в метро я вижу.
Нигде,
что-то.
Никак. Никак, так же, как сегодня.
Угу.
Мы говорим о том, как мы действуем в интегральном обществе, в группах наших, там, где мы их обучаем, где мы практикуем уже введение вот таких отношений. А на улице нет. Никаким образом я это не показываю. Люди меня не поймут.
То есть я должен... Это еще один принцип. То есть я должен менять себя, а не окружающий
мир. Ну, вы понимаете, есть общество, где если упала старушка, там, поскользнувшись на льду, и вы ее начнете поднимать, то на вас скажут, не знаю.
Еще обвинят в том,
да,
что...
Да, обзовут или чего-то еще. И она тоже подумает, что вы ее решили там каким-то образом... не знаю, использовать, обворовать незаметно или еще чего. То есть, а есть такие общества, где сразу же бросится несколько человек поднимать. То есть это зависит от того, где находится человек. Но, в принципе, вы должны реагировать на улице, как все остальные люди. Ни в коем случае не показывая себя. Это будет смотреться очень странно, непонятно для других.
В процессе обучения, в процессе вот изменений происходит такая вещь, ну, психология это называется, ну, внутренний и внешний социальный взрыв. То есть, когда с человеком, человек ходит на наши курсы много месяцев или лет, у него постепенно он начинает меняться сам, и как следствие будет меняться его социальное окружение. И мы с самого начала должны каким-то образом готовить человека к тому, что это может произойти, или в этом нет необходимости. Потому что со стороны вот этого старого окружения может, ну, нас опять же могут начать обвинять, что мы секта какая-то, мы портим людей и так далее.
Для этого нам надо предварить наши практические занятия огромной кампанией по распространению этой идеи, которая будет базироваться и уже базируется на научных данных, на непосредственных требованиях природы, окружающей среды и нашей внутренней развивающейся природы. То есть мы постепенно, постепенно, поневоле приходим к интегральному сообществу. Если мы ему не будем соответствовать, нам будет плохо. Нам надо учиться, как соответствовать этим рамкам новым, круглым так называемым, которые природа создает вокруг нас. Загоняет нас просто в такую сеть взаимоотношений, а мы, если будем сопротивляться, знаете, себе дороже, что называется, будет. Поэтому мы обязаны вот эту идею, это мнение, эту необходимость, такую историческую, общественную, личную, выяснить перед всем человечеством. И тогда уже все наши остальные действия, они будут естественным образом вытекать из этого и казаться правильными. И наоборот, люди будут стремиться и понимать, что мы делаем. Если мы покажем только им какие-то наши действия без объяснения, то это будет совсем непонятно никому и будет встречено в штыки. Нас упрекнут, естественно, и в сектантстве, может быть, и в наивности в какой-то, в утопиях и в прочих таких вот. Но опять-таки, если мы берем детей, занимаемся с ними, постепенно внедряем в них элементы гуманизма, по крайней мере, так это назовем, то я не думаю, что здесь будут особые проблемы с обществом, взрослым обществом, с родителями. А показав за несколько месяцев уже более-менее положительные результаты, мы уже сможем опираться на общественное мнение. Поэтому самая благодатная почва – это детские организации. Там, где мы сможем это делать. Но, с другой стороны, это, с другой стороны, самое трудное, потому что доступ в них регламентируется государством. Государство имеет право вводить разные программы и таким образом практически насиловать наших детей, делать из них то, что оно желает, а не то, что хорошо для детей. И с этим очень трудно бороться. Система очень консервативная. Немецкая система. Но постепенно я вижу, что общество борется. Возникает много частных школ, различных других методов образования. На сегодняшний день во многих странах мира ребенок может сидеть дома и сдавать это все, все эти экзамены, обучаться через интернет, экстерном. Так что это уже большой плюс. Раньше этого не было возможно. Раньше это был закон. Только так и не иначе.
В начале 20 века, ну, в частности, в России, ну, там, это я для зрителей говорю, напоминаю, там была повальная безграмотность, и была такая акция, чтобы научить людей читать, писать, считать вот базовым вещам. И даже вот такие вещи, которые нам сейчас кажутся естественным вот с позиции, ну, прошедших лет, тогда воспринимались в штыки. Очень многие люди отказывались отдавать своих детей, сами идти, считали это ненужным, бесполезным, это пустая трата времени, надо работать. Вот сейчас может возникнуть такая же ситуация, когда то, что мы сейчас предлагаем, то, что что может оказаться, не может оказаться, а и будет самым важным в ближайшее время, да, сейчас с точки зрения эгоизма может восприниматься как что-то бесполезное, ненужное. Каким образом? Как преодолеть вот это вот сопротивление? Потому что человек готов заниматься чем-то, а потом он говорит, так, все, стоп, это игры закончились, теперь важные дела, и идет делать то, что никому не нужно, как мы говорили. Как это преодолеть? За счет чего?
Я думаю, на сегодня большое количество педагогов, психологов, социологов понимает проблему, только не знает, как с ней бороться. Значит, нам надо как можно шире выходить к ним, объяснять. Они сопереживают с учениками. Даже более того, они страдают подчас больше, чем ученики. Ведь находясь с таким классом сегодняшним, который может сделать с тобой все, что угодно, как с преподавателем, они вынуждены находиться под постоянным прессом, негативным прессом детей, которые без всяких рамок своим звериным, в общем-то, эгоизмом естественным пытаются залезть друг на дружку все время и быть против преподавателя, и каждый показывает свою самостоятельность, как бы взрослость и так далее. Я думаю, что здесь необходима небольшая работа с профессорско-преподавательским воспитательным составом, который бы увидел бы в этом даже ради себя собственную выгоду, чтобы можно было действительно продолжать работать с детьми. Сегодня работа преподавателя – это довольно сложная, серьезная и, я бы сказал, рискованная профессия. Человек подвергается такому прессингу, такому моральному давлению, что это вредная работа. Это, в общем, находиться 40 минут, 45 минут там, 50 минут перед детьми, это просто переживания, огромные переживания, огромное напряжение. Я считаю, что преподаватели должны увидеть, просто нам надо составить таким образом вместе с педагогами такую методичку для них, когда они увидят, что в первую очередь мы заботимся о атмосфере в классе, даже не меняя сам класс пока потихоньку. Они еще не могут привыкнуть к этому интегральному обсуждению, потому что сейчас невозможно ни с кем ничего обсуждать. Это вот взаимные крики, затычки, ругань, мат и так далее. Это будет вообще неизвестно что. Так ты их посадишь, ты их каким-то образом держишь, ты как-то поневоле усмиряешь. Они несчастные сидят, упакованные так серьезно, каждый за своим местом, и ждут, когда это закончится. Здесь переход должен быть плавным, гладким. Но я считаю, что преподаватели, конечно, постепенно с этим согласятся. Они видят, что это не та система, которая должна вообще, которая имеет право на существование дальше в следующем поколении.
Ну вот как психотерапевт я сталкиваюсь, ну, с, ну, так сказать, с невидимыми, то, что называется миру слезами, с правдой жизни. Она заключается в том, что если человек входит в какой-то негативный процесс, предположим, алкоголизм или какая-то еще привычка негативная, то, как правило, человек... Для того, чтобы вообще с этим справиться, человек доходит до ручки, до крайней, да, и там либо он себя уничтожает, либо происходит какая-то трансформация.
Да.
И мы говорили о том, что именно по этому пути сейчас идет все, по сути, человечество, да, вот, а наша задача каким-то образом, ну, дать инструмент, чтобы человек не развалил, не уничтожал свою жизнь. Угу. И вот эта точка переворота, вот, о которой произойдет...
То есть почему она может быть посреди, а не
да,
до конца?
Да, совершенно верно, да.
Я вас понимаю. Дело в том, что есть такое свойство у человека, как сопереживание. Если мы поставим его, вот этого человека, еще только начинающего, допустим, те же наркотики, рядом с человеком, который кончает свою жизнь благодаря, так сказать, наркотикам, по их вине, то я думаю, что это будет серьезное подспорье тому человеку, который желает от них или даже не желает отказаться. Если мы возьмем людей и проведем их через всевозможные раковые корпуса в больницах, они увидят, что значит курение. Вот я курю в умеренных количествах, как я считаю, но все равно курю. Я знаю по себе, что если бы я прошел бы по таким местам, то на меня бы это сильно отразилось. А если бы я бы попал в такую среду, которая пренебрегает этим, выражает свое пренебрежение к тем, кто курит, то естественным образом у меня бы создалось внутри такое ощущение, которое вынудило бы меня к осознанию зла этого действия. Поэтому все зависит от того, насколько мы можем от окружающей среды воспринять тот довесок зла, который мне не хватает для того, чтобы порвать с этим промежуточным состоянием, в котором я еще получаю удовольствие, еще не разрушил полностью себя. Вот это надо делать. То есть для этого нужна серьезная среда, общественность, группа, тот класс, в котором я занимаюсь. Если мы знаем прекрасно из работы в школе, что если общественное мнение класса вдруг принимает какую-то моду или какие-то особые принципы, поневоле обязаны все этому следовать. Это же стадное чувство у человека. Он себя измеряет относительно других. Он не может себе позволить быть лучше или хуже других как-то. Он только в той мере, в которой он будет весомым в глазах других. В отрицательную или в положительную сторону здесь значения не имеет. Поэтому, если мы создадим такой общественный стандарт, то все люди обязаны будут ему подчиняться. Такими мы созданы.
Ну, предположим, человек, ну, и этих вот пороков, которые приводят в конечном итоге эгоистически, которые приводят к разрушению человека, их не так много, в принципе, но вот сейчас на скидку организовать вот это, ну, предположим, вот человек, сейчас очень модно взять в банке взаймы деньги, накупить всего и потом сидеть и думать, как я это буду отдавать, а отдавать нечем, собственно говоря. Вот каким образом, как показать человеку, как построить вот эту вот структуру буквально, это к экономике вот разумного потребления, мне кажется, относится, чтобы человек уже сейчас, пока он не стал банкротом и не попал в тюрьму там за свои вот эти, как ему показать, вот, что это делать не стоит?
Ну, вообще, если вы считаете, что таким образом надо исправлять человека, то, в общем-то, да, хотя тут все общество, все промышленность, все весь наш взгляд на мир должен поменяться. Но, допустим, что мы берем... Одного человека брать нельзя. Uh-huh. Это зависит от средств массовой информации, от окружающей среды. Окружающая среда – это от ближайшего окружения и, так сказать, до всеобщего. Я думаю, что если бы мы, вопреки тем, кто покупает телеканалы и ведет там такую широкую объяснительную работу по поводу того, что надо все покупать и как можно больше, и даже в кредиты, неважно в какой, а кредиты выдаются сегодня вообще направо и налево, потому что в этом заинтересованы те же банкиры, у которых в руках предприятия, и те же, которые потом будут забирать у людей все, что у них есть, чтобы каким-то образом погасить. То есть это все огромная машина по выкачиванию из человека последних его минимальных даже ресурсов к существованию. Значит, если мы бы смогли бы прорвать эту цепочку и государственным законом против, конечно, лоббирования массивного сделать так, чтобы наши средства информации были бы свободны от рекламы, запретить любые формы рекламы, на что тогда они будут существовать. Но надо понимать, что то, что они рекламируют, что бы ни рекламировали, это все во вред Потому что то, что надо человеку, он знает. А то, что ему, то, что ему не надо, он не знает. И лучше мало полезных вещей, чем много вредных. Так что здесь проблема большая. Я надеюсь, что этот кризис, который мы сейчас переживаем, он сделает эту работу на нас с другой стороны. Он просто уничтожит всю возможность у человечества думать о том, что мы должны каждый год все больше приобретать, что мы должны каждый год наращивать валовый продукт и вообще думать о прибылях. Не надо прибыль. Прибыль должна быть внутренняя, во внутреннем комфорте. А в том, что я вместо сегодняшних 10 там всяких йогуртов могу завтра создать для себя 20, от этого я не буду комфортнее себя чувствовать. Я только буду более проблемным и более обязанным неизвестно кому.
Сейчас мы затронули тему информации, и, ну, известные такие, там целая серия поговорок: меньше знаешь, крепче спишь, там и так далее, и так далее, и так далее. Здесь возникает вопрос, какой объем информации действительно полезен человеку, а какая информация ему во вред?
Если мы преподаем человеку правильное видение мира, природы, то для него любая информация, она будет легко восприниматься, потому что он все время будет причислять ее к общей картине глобальной. И поэтому у него не будет проблем с потоком информации. То есть, допустим, я сегодня могу читать и поглощаю действительно огромное количество информации с утра до вечера по разным темам, проблемам современного общества, науки, финансы там и прочее. И у меня при этом главная задача моя, каким образом я это все интегрирую внутри себя в одну единую картину мира. Как я могу увидеть во всем этом проявление одного единого закона, стремление эгоистических всевозможных различных сил к объединению в альтруистическую в единую силу, в подобие природе. Как преобразуется сегодня общество, личность в нем, поневоле, которая должна прийти к интеграции, под воздействием отрицательных, естественно, сил, которые называются в нашем мире кризисом. Я это называю не кризис, это благость, на самом деле, для нас. Но вот взгляд такой на мир, он дает человеку возможность пропускать через себя огромные потоки информации. И они у него, наоборот, дополняются в этой общей картине, входят в общую гармонию. Это так же, как вот вы слушаете какую-то симфонию, допустим, и вы чувствуете в нем отсутствие в этом оркестре каких-то музыкальных инструментов. Вы как специалист, вы чувствуете, что вот, ну вот это не хватает, мне плохо от того, что этого нет, вот настолько. И вдруг возникает это дополнение, гармония. Так что здесь нет проблем. Человек может быть энциклопедистом, действительно. Он может впитать в себя всю информацию, которая только существует в природе. Нет никаких проблем. Главное, чтобы она увязывалась в нем в одну единую картину. И тогда, наоборот, чем больше информации будет к нему приходить, тем она будет для него желательней. Легче он будет ее воспринимать. Он будет дополнять те белые пятна, которые ощущались в нем как недостаток, как отсутствие совершенства.
Я хочу вот пример просто. Вот сейчас только что в России там прошли какие-то выборы. Ну, и я смотрю новости, получаю информацию о том, что вот прошли выборы, там победили те-то, те-то проиграли и так далее. Каким образом я эту информацию могу сделать интегральной, дополняющей? Как?
Вы просто можете из нее сделать вывод, что общество разобщено, что оно не видит в этой демократии или в ее отсутствии, неважно, что это одно и то же, в принципе, видит в этом порочную систему. Не только в России, и в Америке, и во всех странах остальных. Если мы не можем прийти к единому какому-то пониманию того, где мы находимся, к чему мы должны двигаться, это говорит об отсутствии связи людей в этом обществе. Это как будто много обществ, находящихся по неволе на одной территории, существующих под одной какой-то крышей, которая сейчас делится именно огромное количество там, партий или мафиозных структур, неважно где и как. Вот. И каждый из них желает за счет других, естественно, увеличить свое влияние, оторвать от общего пирога, неважно кому и во что, это для пользы или вреда. То есть каждый принимает внимание только свое. Это называется демократией, скажите мне, если я думаю о том, как мне победить, а всех задавить. И также все остальные. Они не объединены одной общей идеей. И у каждого существует только свое мнение, как привести к этой общей идее. Но все могут работать в согласии. Какое же это будет правительство, если оно будет построено опять на борьбе? Это мы называем демократией. Где эта демократия? Демократия может быть тогда, когда народ образован, когда у него существует понимание следующей ступени. И следующая ступень не потому, что это кажется одной партией так, другой так, а потому что мы идем к соединению с природой, к единению с ней, к интегральному обществу. Значит, изучить, что же такое интегральное общество. Это должно быть программой партии. К этому мы должны вести всех людей. Тогда мы будем чувствовать себя комфортно. Тогда мы достигнем самого наилучшего своего состояния в здоровье, в учебе, в жизни, в семейной, во всем, в чем угодно. Так, потому что это будет в соответствии с природой. Значит, давайте договоримся. Это наша цель? Да. Теперь сегодняшнее наше состояние вот такое-то, примерно более-менее, у всех одинаковое понимание, что оно плохое. Как привести нас максимально к этой цели? Приблизить. Какие у вас есть, какие у меня есть для этого возможности, теории, основания. И вот тут мы уже будем созидательно работать друг с другом и дополнять друг друга. Мы будем спорить, но цель, она должна быть вот именно такой. И ради достижения этой цели мы работаем. Если мы не будем поступать, то мы видим, как это все разрушает государство. Правительство показывает нам пример протекционизма в каждой части общества и в государстве против государства.
А вот в этих классах взрослых людей, где там сидит 40-50 там человек и так далее, вот это может стать поводом обсуждения, что такое интегральность, вот какие-то актуальные новостные события, которые в этом обществе происходят?
В зависимости от того, насколько они уже понимают, у них есть инструменты для анализа и для синтеза своих знаний, отношений и так далее, насколько они могут объективно приподняться между собой, насколько они могут отстраниться действительно от всех этих личных интересов, которые здесь могут быть. Это все зависит от группы людей, от степени их подготовки. Но, в общем, конечно. И мы должны эти вопросы разбирать. Вообще, мы должны разложить эту демократию перед всеми в препарированном виде и показать, насколько это абсолютно эгоистическая структура. Причем такая, которой гордиться не надо. Это, когда был какой-то один царь и одна какая-то воля, то, по крайней мере, была это воля одного человека. Неважно, насколько глупого, умного, разумного и так далее, но одного человека. А часто раздирается по углам какими-то шавками, партиями так называемыми, которые хотят загрызть всех остальных. Это не парламент такой, который должен быть. То есть тут, конечно, много проблем. Необходимо, когда-то людьми управляли ученые, философы, по крайней мере, они ценились, они были рядом с королями. У короля были деньги и армия, все в одной руке. А как управлять деньгами из армии? У него было пару умных людей. И было намного проще и легче. И было мало ошибок. И не было этого казнократства. Все было в одних руках. Королю не у кого красть, все его. А принимать какие-то решения, у него есть пара умников, которые ему советуют. Вот и все. Была, конечно, там закулисная всякая маленькая борьба и прочее, но это все было в минимальной дозе. И поэтому все-таки это было намного прочнее, и держалась веками по сравнению с сегодняшним парламентом. То есть это вся эта свобода сегодняшняя, это максимальная свобода от ответственности. Это вообще понимание свободы, это целая, конечно, проблема.
Да, вот это, ну, как бы, вот про свободу, про постановку вопросов, это вот запланирована отдельная передача непосредственно про психологию человека, когда мы будем говорить там более подробно. У меня сейчас вопрос, видите, я раз за разом пытаюсь, потому что мне пока это непонятно. Во всяком, я пока не очень понимаю, как, ну, допустим, в других странах, в Израиле или там в России, очень у людей есть очень сильный такой разрыв между каким-то какой-то идеальной картиной, как правило, красивой, приятной и реальной жизнью. И люди уже приучены, целая масса людей приучены к тому, что есть что-то красивое, но оно нереальное, оно недостижимое. И есть обычная жизнь, там есть всякие выражения, против лом нет приема, там и так далее. Это, видите, целый набор всяких слов. Как преодолеть вот это вот? Потому что человек буквально, вот русский человек буквально не верит в то, что он может жить лучше, чем он живет сейчас.
Ну, вы понимаете, у него вытравили просто эту веру, и в течение веков его так прессировали, ограничивали, делали раба. Любые руководители, любые строи только этим и занимались. Как сделать из нормального гражданина ненормального раба. Так что, конечно, на сегодняшний день мы видим изуродованное общество несчастных людей с огромнейшим потенциалом, которого нет, пожалуй, ни одного народа в мире. То есть потрясающе просто по возможностям народ умный, чувственный. Вообще, и именно я и рядом вместе с этим вот такой вот замученный, загнанный в угол, озлобленный на всех, не доверяющий никому. Это видно просто, я когда хожу по Москве, я смотрю на людей, они вот так вот все ходят, поджавшись. Или наоборот, на показ выставляя. Но вот нет нормального, свободного человека, который, вот я иду и все. И мне не важно, я не должен с кем-то или против кого-то, или за, и вот назло. Вот нет этого. То есть человек действительно поставлен в очень сложные такие рамки давления. Я думаю, что но с другой стороны, именно вот эта вот восприимчивость к науке, к единению, к пониманию нового у российского народа, она необычайно высока. Это не немцы и не англичане, это не косность, это способность к адаптации, к изменению, она есть. Больше, чем в любом другом народе, я думаю, что наоборот, в России широкое вот такое распространение, именно интегральное воспитание, образование, интегральное будущее мира может быть быстро понято и начата адаптация к нему. Потому что постоянно эта идея поиска русской идеи, собственности, личности и вообще индивидуальности, то есть постоянное брожение, оно существует. И оно существует подспудно в человеке, просто сейчас опустились руки, сейчас такая идет полоса, что ли, нигилизма, но она только внешняя. А внутри все равно этот запрос существует.
Время нашей передачи подходит к концу, и у меня вопрос, а что вам вот дает такую вот веру в то, что ну, вот это интегральное воспитание все-таки ну, поможет русским людям, в частности русским людям, все-таки объединиться вот в правильном... Сейчас это кажется, ну, со стороны кажется чем-то фантастическим.
Я вас понимаю. Я исхожу только из одного. Из того, что природа вынудит. А мы в своих попытках преподнести это раньше, чем будут большие, огромные потери, желаем людям добра, и достижение той же цели, которую ставит перед нами природа, не ее могучим прессингом и вымиранием там каким-то, как динозавры, или какими-то огромными экологическими проблемами, мировой войной и так далее, а прийти к этой цели малой кровью или вообще без страданий. Это зависит от того, насколько мы поймем, что у нас другого выхода нет. Я верю в победу, если можно так сказать, громкими фразами такими, в победу этой идеи, потому что она идет со стороны природы, а не от человека. А природа нас в любом случае вынудит к этому. Так что постараемся просто смягчить те эволюционные силы, которые нас постоянно толкают вперед жестко, если это идет со стороны природы, нашим разумом. И тогда мы достигнем это более мягко. Лучше совершить мягкую посадку на новую площадку, эту интегральную гармонию. Я надеюсь, это будет.
Спасибо вам большое, профессор, за еще одну великолепную совершенно передачу. И ну, я опять же надеюсь на продолжение наших встреч.
Если еще есть, конечно, темы, то я готов.
Спасибо.